Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Добрый вечер.
Вижу, скучали, дорогие мои. Вон уже народ подключается к трансляции на Ютубе. Напоминаю, нажимайте кнопку «Нравится» и подписывайтесь на Ютуб-канал радио «Комсомольская правда». Начнем, помолясь. С сегодняшнего дня в Белоруссии началась объявленная Тихановской общенациональной забастовкой. Не будем сейчас подробно говорить, это вам заявочка, это главная тема сегодняшнего дня.
Знаешь, как говорят коллеги, не расплескай.
Не расплескай.
Так, Яндекс показал статистику, это впервые он сделал, она, компания, о раскрытии данных россиян по запросу госорганов. Итак, этого года компания получила более 15 тысяч запросов на выдачу пользовательской информации граждан. Ну, где-то 84% они удовлетворили, потому что там есть неофициальные запросы из каких-то каналов непонятных по электронке или по телефону. Это они даже в статистику не брали. А что больше всего интересует власти? Власть просит открыть им данные, внимание, из Яндекс.Почты, Яндекс.Паспорта. Я даже не знала о таком существовании.
То есть, я тоже не знал.
Да, и Яндекс.Такси. И очень часто сводится к предоставлению вот в основном из Яндекс.Паспорта. Это может быть запрос о пользователе, который вот мошеннические действия совершал в одном из сервисов Яндексов. Вот как-то так.
А, значит, там два комментария полезных дам. Из Яндекс.Паспорта силовики, да неважно, какие силовики, получают абсолютно всю информацию о вас, включая, так сказать, паспортные данные и все ваши кредитки, и все ваши банковские счета. То есть все в одном месте, очень удобно. А Яндекс.Почта... более безопасная вещь, потому что, в общем, из нее черт лысого ты узнаешь.
Это самое сложное – получить данные из Яндекс.Почты.
У меня вот не было никогда Яндекс.Паспорта, меня, и, видимо, его не
паспорт
будет.
Тоже
не...
А ты знаешь, я недавно смотрела репортаж по ЦТ, да, что вот мы же фотографируем все, чтобы брать там машины каршеринговые, вот, и там на нескольких людей взяли кредиты. Ну, потому что ты же с паспортом в обнимку фотографируешься.
Да,
сначала,
да.
Как это сказать по-русски-то правильно, мучаешься, вот, мучаешься где-то час, чтобы сфотографироваться достойно, а потом на тебя кредит берут. Эй! Берегите
так,
себя.
Ну и ладно. А глава Всемирной организации здравоохранения предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии. Запугивают, да. Да. В пятницу Тедрос Адхан Гейбрейесус... Извините, пожалуйста, если я переврал немножко, это не по злобе. Сказал, что многие государства столкнулись с резким подъемом заболеваемости, а такая ситуация может в скором времени исчерпать ресурс системы
вот
здравоохранения. Он призвал мировых лидеров не допустить подобного коллапса и принять срочные меры, чтобы предотвратить рост смертности, а также закрытие школ. Я два слова буквально скажу, потому что эта тема тоже у нас заявлена. А цифры, которые поражали воображение в марте-апреле, естественно, давным-давно не вызывают вообще никаких реакций. Поэтому ада нужно нагонять все больше и больше, чтобы люди находились в тонусе. Поехали.
Вечерний Мардан.
Так, а теперь начнем с Беларуси. Тех, кто смотрит нас в Ютубе, те молодцы, это удобно, потому что можно ставить на паузу, можно участвовать в чате. Те, кто смотрит, не забывайте нажимать «Нравится». Так, по поводу, соответственно, начавшейся сегодня всеобщей забастовки в Беларуси. А прежде чем мы начнем говорить с нашим специальным корреспондентом комсомолки Владимиром Варсобиным, такая редкая возможность, вообще мало у кого есть, ну, кроме КП. Ну, у кого там еще есть СОБКОРы?
Ну, у Арти.
Ну, наверное, и все. Вот, собственно, как бы... Значит, смотрите, изначально было понятно, что точной информации, но которую можно было бы классифицировать как условную правду, никто не получит, потому что оппозиционеры будут говорить, что забастовкой объявлена вся Белоруссия, соответственно, власть будет говорить, что никакой забастовки нигде нет. А можно, конечно, предположить, что правда где-то посередине, но это, в общем, как бы не ответит ничего, потому что забастовка – вещь такая. А завод либо бастует, либо не бастует. И вот это вот вопрос вопросов, потому что если завтра забастует МАЗ, Ну да, это, в общем, это очень серьезно. А если забастуют только 10 несетевых магазинов, то это немножко другая история. С нами на связи Владимир Варсобин. Володя.
Володя, приветствую. Второй раз уже за день.
Да, привет. Привет, спасибо. Да. Спасибо, что ты там. Спасибо, что рассказываешь, что происходит. А вот что происходит к сегодняшнему часу? Кто-нибудь забастовал по-настоящему или нет?
Ну, если бы кто-то болел сейчас бы за Тихановскую и за революционеров, то наверняка был бы разочарован, потому что практически никто не бастует. Это, кстати, было видно с утра. Угу. Достаточно было выйти на улицу, чтобы понять, что общественный транспорт ходит, магазины в большинстве своем работают. И даже те сигналы, которые шли от больших предприятий, дескать, там начинается стачка, на поверку оказалось, нет, забастовки там нет. Я съездил вот в Атлант на такой вот такой сигнал. Выяснилось, что рабочие просто во время технологического перерыва записали видео со своими призывами «забастовка», после чего спокойно пошли работать.
Нормально, слушай.
Нормуль такие люди, да?
Настоящее информационное общество. Вся революция происходит в интернетах.
Слушай, но все равно же...
Еще-то такое. Да, а то забуду. И вообще, мне, конечно, поразило, как демонстраты сегодня ходили по городу. Надо помнить, что Тихановская призвала перегораживать улицы. Вот. Но, значит, они пошли по проспекту Независимости, аккуратненько, по пешеходным переходам, по тротуару. И более того, призывали друг друга ни в коем случае не выходить на проезжую часть. И там я слышал такие там по тротуару. Угу. Ну, я вот как бы вот я вот в этот момент понял все про этот общенациональную забастовку. Ну, потому что мне кажется, что все-таки Тихановская из-за рубежа предложила белорусам, ну, не совсем свойственную им форму протеста. Они любят ходить по тротуару очень законным путем. Они боятся проблем, они боятся ответственности. Поэтому они вот так привыкли, так они и ходят. Они дошли по площади Кулоса, где мирно разошлись опять. А те, которые не разошлись, при появлении первого уже автозака исчезли.
А вот сообщение о том, что якобы на улице вышло там 200 тысяч человек, вот самое большое число людей с начала протестов еще с 9 августа, соответствует это действительности или нет? Ну вот по твоим сегодня? Ощущениям, поскольку ты в августе же тоже был, все это видел.
Сегодня?
Да.
Если говорить сегодня, то нет, конечно. Даже было, это было меньше, чем вчера.
А вчера? Давай, хорошо, вчера, раз возьмем пошире.
Тоже не дотягивали до 200 тысяч, но тоже вот много было людей, много. Угу. Я думаю, около 100 тысяч, это нормально. Вот. Но то, что сегодня пришло меньше в 2 часа дня, говорит о том, что большинство вчерашних демонстрантов...
Пошли на работу.
Пошли на работу, да.
А вот какой вариант, смотри, вот утро, да, все равно же есть те, кто хотел откликнуться на призыв Тихановской. И вот какой-то момент, получается, настает, когда они понимают, что все, разваливается все. Было видно на улицах, что что-то кто-то пытается склеить, кого-то провоцировать и так далее? Но все-таки был какой-то же выход там, я не знаю, активных, студенты пошли?
Ой, надо знать, все-таки белорусский менталитет, это такие светлые, воздушные люди. Я бы искал, да, вот это признак разочарования в том, что происходит. Нет, я особо нашел, ну, ворчат, конечно, люди. Я вот вспоминаю там одного из сотрудников предприятий мелких, который мне говорил, он маялся, все-таки поставать, не поставать. Я говорю, от чего ты маешься, от чего это зависит? Он говорит, ну вот я посмотрю, вот если рабочие заводов будут поставать, тогда мне имеет смысл. А если не будут, то зачем мне одному, зачем мне идти на такие жертвы и такие проблемы? Я пошел, когда в Атланте с рабочими говорил, они сказали то же самое. Говорят, а чего мы, рыжие, что ли, будем голосовать, то есть, в смысле, бастовать? Мы, вот почему транспортники не бастуют, почему энергетики не бастуют? Я был только после них. И вот они смотрят друг на друга, и никто не хочет начинать первым, потому что это действительно невыгодно.
Ясно. Спасибо,
да,
Володь, большое.
Уже. Береги себя в любом случае.
Владимир Варсобин был с нами, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Он сейчас находится в Минске, как и был в августе, сразу после выборов. И, в общем, как мы получаем, как редко кто, информацию не в пересказе, самый свежий, а из первых рук. Да, некоторые с нехта ее черпают, а нам вот Варсобин передает.
Слушай, я понимаю, что не в тему, мне вот интересно, они там корону считают?
Слушай, при таких раскладах. Корону считают только те, кому интересно считать корону, на мой взгляд. Про корону мы отдельно поговорим.
Вот поговорим,
да, при всем уважении. Да, при всем драматизме, поэтому не будем распыляться. По поводу забастовки. Я пытаюсь вспомнить вот то, что я читал о первой русской революции, вот об опыте политических стачек, как их сложно было запускать, там, причем в таких вот развитых индустриальных городах, типа Санкт-Петербурга, mm-hmm. даже и в Москве, то есть ситуация была примерно та же самая. То есть, а почему мы, а почему не кто-то? Да, и там реально заводы смотрели друг на друга. Но, условно говоря, там какой-нибудь Путиловский начинал забастовку, ну, когда и уже, ну, уже к 17-му году, mm-hmm. и ее подхватывала там вся Петроградка. Вот, то есть я думаю, что для Лукашенко, конечно, это момент истины, потому что если действительно забастовка вспыхнет на каком-то крупном предприятии, причем не обязательно промышленном, да, это могут
деньги
быть транспортники.
Все сейчас, Сергей.
Не совсем, нет, то это запускает просто цепную реакцию. То я есть считаю, как, да, что... когда люди перестают бояться, вот тогда уже с этим не будешь знать, что делать. Продолжим говорить после перерыва, не уходите, скоро вернемся.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Добрый вечер.
Смотрите, мы на Беларуси не будем, наверное, много тратить времени, потому что констатируем, забастовка, в каких-то местах, вероятно, началась. Как мы и предполагали в конце прошлой недели, она, возможно, не стартанет вот так вот громко, ярко, как в кино, но, наверное, начнут закрываться магазины, естественно, не пойдут на учебу какое-то количество студентов. Но что будет дальше? Вот она либо начнется на этой неделе, либо не начнется уже окончательно. Напомню, в конце прошлой недели обсуждали два основных сценария развития ситуации. А никто не рассчитывает всерьез на то, что протесты сойдут на нет. Вот сейчас, по факту, несмотря на то, что они начались 9 августа, никто на это всерьез не рассчитывает. То есть Александру Григорьевичу не удалось их рассосать, то, что называется. Но дальше либо вот что-то должно произойти драматичное, и ситуация будет эскалирована, либо она пойдет, возможно, по хабаровскому сценарию. То есть будет тянуться там вплоть до Нового года. Может, холода ударят, в конце концов, страшные, лютые. Но пока мы наблюдаем уже так вот привычно и слегка лениво за Белоруссией, на Украине состоялись местные выборы. Нет, не думайте, что это как бы такая вот дежурная вещь, типа наших там муниципальных. На Украине произошла административная реформа. Местные власти получили и деньги, и полномочия. Значит, помимо денег, они на минуточку получили сотни тысяч и миллионы гектаров земли в свое распоряжение. Это первое соображение. То есть эти выборы – это война за активы. Поэтому выборы были совершенно беспощадны, и на них были брошены там все политические силы. И второе. По сути, как говорили украинцы, это был четвертый тур президентских выборов. Там, по сути, речь шла о доверии политике Зеленского. То есть для нас это вроде бы как далеко, потому что он нас интересовал исключительно с точки зрения, возможной нормализации отношений с Россией, прекращения войны в Донбассе, которое не произошло и, видимо, уже не произойдет. А украинцев, как бы, взгляд пошире, они-то думали, что жизнь начнет немного налаживаться. Смотрим, соответственно, на цифры. Партия Зеленского «Слуга народов» ни в одном крупном городе Украины не выбрала.
Не выиграла. Но, кстати, нужно тут напомнить, что украинские органы местного самоуправления, они обладают более широкими полномочиями и, вот как Сергей сказал, получили много денег, и финансовыми возможностями, чем у нас. Так что это действительно важное процесс происходил.
Ну да, то есть но вообще для меня там все происходящее, оно, конечно, поразительно. То есть я понимаю, допустим, почему Кернес, вот этот вот, то ли по-настоящему, то ли поддельно парализованный, снова выиграл выборы в Харькове, такой странный человек, который поначалу был там за Януковича, потом как-то быстро отполз, и, в общем, и при нынешней власти сохранил свой пост. Хорошо, я понимаю, люди понимают, что лучше пусть будет это, чем придет какой-нибудь урод. Но киевляне проголосовали за Виталия Кличко, вы не поверите.
Нет, то есть, я не верю.
То есть человек, у которого в словарном запасе 500 слов, там вполне благополучно уже несколько лет работает мэром столицы европейского государства. Да. Мэром может работать любой. Вот даже Хабиба, о котором мы тоже потом поговорим, в принципе, можно назначить мэром, ну, не знаю, ну, можно на Махачкале, конечно, потренироваться
сначала. Потому что, вот, мне кажется, там...
Обсудим. Не расплескай, да, честнее.
Как много, да, сегодня?
Да, сегодня ладно, много еще
давайте,
надо.
Давайте поговорим с президентом европейской... Нет, не туда посмотрела, я прошу прощения. С заместителем директора Института стран СНГ Владимир Жарихин у нас на связи. Владимир Леонидович, приветствуем.
Здравствуйте. Так хорошо собирались меня назвать.
Хотите, я вам присвою
звание Героя Украины.
Да, прошу прощения, да, ну бывает такое.
Владимир, здрасте, это Сергей Мардан. Скажите, пожалуйста, ну вот если кратко подвести, так сказать, итог состоявшихся на Украине местных выборов, что мы должны про них знать? Объясните нам.
Ну, во-первых, что как бы... Сериал кончился. Значит, наступили суровые будни. Конечно, провалился слуга народа вместе с, как бы, со своими сторонниками на местах. Это первое. Второе, как бы усилились регионы. Там, что на востоке, что на западе, в первую очередь, побеждали местные товарищи, которые как бы дистанцировались от общеукраинских партий. Ну и на вторые места там выходили в зависимости от географического положения или представители оппозиционного блока «За жизнь», или представители блока «Порошенко». То есть центр как бы, да, середина, ну она... С нашей точки зрения не соедина, а здорово смещена куда-то вправо. Ну, в общем, вот эта центральная часть, она, так сказать, провалилась вместе со слугой народа. Это два. Третье, конечно, народ такое чувство все-таки всерьез не воспринял, эти обращения по поводу к той самой конопли, по поводу того, чтобы... Непонятно, каким образом использовать Будапештский меморандум. И судя по тому, что количество народу, а они хотели за счет этого опроса прибавить явку, не прибавилось, то как бы взглянули на это равнодушно. Ну, в общем, Зеленскому радоваться совсем нечем.
А что будет дальше, скажите, пожалуйста?
А дальше будет постепенное усиление регионов, ослабление центральной власти, ну и значит углубление противоречий, потому что ведь я же сказал, что вот эта вот поляризация, которая как бы замазалась на время слугой народа, да, поляризация, когда Восток голосует за своих, а Запад и часть центра, будем справедливо, голосует за своих, да, за других. Она снова восстановилась. Снова углубился раскол между регионами. И даже обратите внимание, в Киеве, вот вы тут сейчас шутили по поводу выдающегося боксера и не менее выдающегося...
Ну, боксер, он действительно выдающийся.
Никаких сомнений, конечно.
Да, я бы только сказал, что из 500 слов там 400 немецких, то русских и ни одного украинского, но не важно.
Это тоже нормально. Это не может быть упреком на самом деле
боксеру.
Никаким. Да, ну, украинскому простите. Боксеру тем более.
Вырос-то не в Киеве, а в Германии все-таки. Ага. Вот. Но ситуация там опять такова. Первое место занял Кличко. Второе место занял представитель, опять же, оппозиционного блока. И где-то там на четвертом месте болтается только представитель «Слуги народа» Зеленского. Ну и городской совет то же самое. В общем-то, они где-то там в конце. Вот такая ситуация.
Скажите, пожалуйста, а вот если взять город-герой Киев, ну, с мэром мы поняли, а вот горсовет, он вот с точки зрения там мест, которые партии получили, там есть у кого-то большинство или им придется коалицию организовывать? Нет, там, и что такое придется... украинская коалиция?
Ну, да, там придется коалицию создавать, но между, собственно говоря, ударом Кличко и, опять же, командой Порошенко.
Ага, ага.
Ну, потому что в коалицию, конечно, оппозиционный блок-то не возьмут.
Ну, это понятно.
Да.
Ясно, ясно. Спасибо, спасибо большое. Владимир Жарихин был с нами, заместитель директора Института стран СНГ. Значит, смотрите, друзья мои, тут многие пишут, вот зачитываю комментарии с Украины, наверное.
Я как раз
плюс,
читаю, да?
Плюс 375. В Украине есть честные свободные выборы, а россиянам это недоступно. А, это Белоруссия пишет. Так, ну и дальше,
это значит, Белоруссия? У Кличко
культура и совесть.
Кто бы говорил?
Послушайте, ну вот я вам скажу честно, да лучше никаких выборов, чем такое. Вот если мне на выборах предложили бы голосовать за боксера Кличко или за какого-нибудь патентованного вора, вот я пошел бы на выборы, правда, серьезно, вы пошли бы? Это как предложение, знаете, это вот как, помните, президентские выборы, где главным оппозиционером была вам предложена Ксения Собчак?
Помним, конечно
ну,
же.
Ну, вы, правда, считаете, что можно голосовать было за Ксению Собчак? Действительно?
Ну, умное голосование? Мы это уже проходили еще на прошлой неделе.
Не надо. Это оскорбляет мое сознание. Вот, поэтому нет, такая демократия нет, конечно.
Так, а ты, получается, не ходил на эти выборы президентские?
Я ходил, я всегда говорил, я всегда голосовал за Владимира Владимировича Путина. Не потому, что я такой вот лютый...
Мы перепроверяем.
Да, я не потому, что я путинист. Путинист – слово дурацкое. Вот, мне больше нравится слово «государственник». Вот, если я увижу концепцию более сильную, там, более убедительную, я буду голосовать за другого.
Принято.
Вот, ну, просто по поводу, чтобы закончить историю с украинскими выборами, почему мы про них говорим? Ну, я немножко расшифрую, как бы вот это вот тоже сказал наш эксперт относительно того, что власть набирают регионы и что это значит. А сегодня кто-то из политологов в Телеграме написал о том, что результаты муниципальных выборов для Зеленского совершенно ужасающие, и сегодня речь стоит даже не о политическом выживании его партии, его политической команды, а о выживании государства Украины. Но это означает, что вот эта вот региональная власть на местах вообще не объединена никакими партийными структурами. Да, она будет дальше растаскивать страну просто на части. И это хорошо. Давайте скажем
знала,
так.
Я знала, что он с этим закончит.
Да, давайте скажем прямо. Да, мы желаем такого... Украине гражданской войны. Конечно же, настоящей самой.
После такого количества сообщений по этому вопросу не говорите, что вы опять за Украину, за Беларусь. Ребят, ну,
мы про все расскажем, не волнуйтесь. Да. А как ты, Украина, Беларусь? Украина, Беларусь – это часть России, поэтому мы про них и говорим. А то для вас это секрет какой-то. Вернемся после перерыва, не уходите.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Здравствуйте.
WhatsApp Viber, напоминаю, 8-967-200-97-02. Пишите ваши вопросы, комментарии. Кто смотрит нас прямую трансляцию на YouTube, YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда», спасибо. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Подписывайтесь на наш YouTube-канал.
Да, еще есть Apple подкасты. Там тоже нужно комментить, как правильно. Да. В общем, оставлять комментарии и лайкать. Это тоже важно. Apple подкасты.
Смешно. Вот пишет мне человек. Мардан, помни, Путин член КПСС бывший. И что? И что?
Эд.
Я чудом не успел вступить в КПСС. Вот, к сожалению, Ельцин проклятый демобилизовал студентов из армии. Вот он мне, может, всю жизнь сломал. А так бы я тоже сейчас в гору сказал бы, ну и что? Я тоже член КПСС. Тут есть чем гордиться, друзья мои. Ладно, продолжим. перейдем от, так сказать, электоральной активности в западных частях империи происходящему в метрополии.
В общем,
в метрополии провели опрос.
Да, опрос предлагали...
Я бы сказал так, имперская канцелярия провела опрос общественного мнения граждан Римской Республики.
Итак, предлагался список публичных персон. И спрашивали, товарищи, вы кому доверяете, а кому не доверяете?
Люди идиоты, я вообще вот никому не доверяю.
И Сергей, мы говорим обо всех, это статистика, а ты
никому нельзя доверять.
Индивидуал, так что все. Итак, обсуждаем. Кстати, в списке были не только политики. Давайте посмотрим, как расположились места. Первые три места в рейтинге, или надо с конца, как всегда, сверху, занимает президент Владимир Путин. Вторая строчка – глава МИДа Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. При этом отмечается, что Сергей Лавров обогнал Владимира Жириновского, чего раньше не было. Вот, а и в десятку, который пользуется наибольшим доверием россиян, ты хочешь подходить? Или
да, да, давай. Цимис, это новость совершенно в другом. Не первое место Путина, естественно, никого бы не удивило бы. Не даже третье место Жириновского, я боюсь, никого не удивило бы. А на четвертом месте тот, имя которого нельзя произносить. А нам можно, это Алексей Навальный. То есть и это список не ВЦИОМа, про которого вы бы сейчас испортили. Написали бы, что это типа кремлевские мурзилки, там, значит, по указке чекистов, не знаю, под дулом автоматов рисовали цифры. Это Рамир, это частная компания. Я знаком с акционерами. Это действительно там не бедные, независимые люди. Они этим зарабатывают на жизнь. Просто делают прямые телефонники, опросы. И вот бессмысленные люди говорят, что они кому-то доверяют. Это чудовищно. Как можно в современной жизни кому-то доверять? И тем более, как можно доверять Навальному?
Нужно сказать еще о следующем, что в предыдущем рейтинге такой же проводился. Навальный занимал 9-е, а в позапрошлом 19-е место. То есть все делает правильно, Алексей.
Алексей, ну да. Нет, причем здесь же парадокс...
Поставил жизнь на карту?
Практически да. Парадокс совершенно в другом. А вот аналитики, которые пытались как-то осмыслить этот рейтинг, не могли сдержать своего удивления, потому что... Сколько там, по-моему, раз в квартал они делают это исследование, за три прошедших месяца Навальный, по сути, не сделал ничего громкого, кроме того, что отравился. Ну, извините, нет, я сейчас не ерничаю. Вот точно не про это. Но вот реально не произошло ничего, что он как политик мог бы вписать себе в актив. Ну, типа там, мы выиграли региональные выборы, допустим, в Томске или Иркутске каком-нибудь. Нет, ничего подобного не было. Вот, но он стал медийной суперзвездой, причем глобальной, которая, вот он стал звездой, место которой, я думаю, что в России не занимал никто. То есть, можно было предположить, что, допустим, там Немцов в лучшие годы. Нет,
тоже не дотягивал.
Нет. Другое
время просто.
Россия не была настолько интересной и настолько там громких событий просто не было. Ну, конечно. Ну, а какие там были события? Какие были события, чтобы Немцов мог стать там суперзвездой, человеком, который олицетворяет Россию? Нет, конечно. Поэтому в этом смысле вот это вот стремительный взлет Навального на четвертую строчку доверия. Ну, хорошо, ладно, давайте не доверие, просто рейтинг популярности известных людей. Вот так вот его назовем. Здесь довольно много еще необъяснимых таких же парадоксов, потому что в десятку персон, пользующихся доверием, попали Сергей Шойгу, Михаил Мишустин, а также, внимание, Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.
Ну вот из этих четырех человек я, например, соглашусь и поставила бы галочку против имен двух из них. И могу даже обосновать, за
не
что.
Надо.
Я не собираюсь. Ну как же, мне же право голоса не давали. Но тем не менее,
ты тут
логика.
Ты в пятницу смотрела эфир?
А тебе уже написали, что смотри Баченина, не доведи.
Да, твое мнение ж никто не спрашивает. Ты же знаешь, как я обычно говорю. Твое мнение никому не интересно.
Со мной этот номер не пройдет.
Не пройдет, да, именно так. Нет, здесь, в общем, общем, довольно глупо людей там обвинять, там оскорблять даже в том, что они такие идиоты и вообще кому-то доверяют. Им дают, список. То есть тебе дают список, состоящий, там, не знаю, из 50 и 100 фамилий. И говорят, ну вот давайте мы сейчас с вами пробежимся, кому вы доверяете. Если это телефонник, этот список проговаривает оператор. Там звонит вам из какого-нибудь саратовского колл-центра и вот тратит ваши там 20 или 30 минут. Поэтому, ну вот, при всех известных скидках социологи умеют вот эти вот поправки делать. Тем не менее, картина обстоит именно так. Итак, Навальный сегодня является одним из самых популярных людей в России. Соответственно, дальше возникает вопрос, который мы обсуждали все предыдущие несколько недель. Как он сможет эту свою популярность
использовать,
при том, что у него совершенно колоссальный антирейтинг в России. И это да, у него антирейтинг, то есть люди, которые за него не будут голосовать ни при каких условиях, превышает 50%. Кстати, это очень много. Вот что из этого может получиться?
Но мы с тобой убедились уже даже вот на данном этапе, что политтехнологи качественные у него наняты, значит, можем предсказать, так в легкую предварительно, что и этот случай они в нужное русло оформят.
Значит, здесь не только политологи, в принципе, и политтехнологи. Да, и политологи, и политтехнологи, и журналисты, и вообще, люди вот очень политизированные, говорят о том, что феномен Навального вполне может быть, он найдет некую вот синергию с ростом популярности левых настроений. Просто вот...
То есть нужный момент ему нужно вернуться?
Нужный момент
найти.
Совершенно не обязательно ему даже возвращаться, деле. Сейчас прошел пленум КПРФ.
Да.
А если коротко, что происходило, то коммунисты, есть еще партия коммуниста России, КПРФ, находится в таком довольно тяжелом внутреннем кризисе, потому что руководство партии старое. Но объективно посмотрите на Геннадия Андреевича Зюганова, он просто старый. И как человек немолодой, он, в общем, как бы хочет, это естественное желание, сохранить статус-кво. Там у него есть некий набор приятных благ. Он прикреплен к кремлевской поликлинике, он ездит там в хорошие санатории, находящие в администрации президента. Вот, но при этом там левая повестка страшно популярна. Возможно, она как-то вот приклеится и к Алексею Анатольевичу.
Давайте об этом поговорим. Президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель Совета директоров агентства стратегических коммуникаций Никола М. Игорь Минтусов у нас на связи. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, здрасте. Вот тут говорят о том, что коммунисты могут использовать умное голосование, и это может дать там чудовищный просто силу для нового взлета. В целом левых идей. Что вы думаете? Возможен, по крайней мере, тактический союз между Навальным и коммунистами?
С точки зрения технологий, конечно, возможен, и, конечно, он очевиден, потому что, я бы сказал так аккуратно, консервативные, традиционно коммунисты в какой-то момент сообразили, что идеология и, главное, технология умного голосования в первую очередь приносит коммунистам очень хорошие дивиденды. Потому что в большинстве, либо в очень многих регионах, либо выборы будут законодательное собрание, они всегда борются за второе место. И в этом смысле слова умное голосование дает им сильно дополнительный ресурс, когда они являются вторыми. Поэтому это очень разумно, прагматично со стороны коммунистов активно поддержать это умное голосование. А то, что за умное голосование стоит Навальный, это вот второй вопрос. Они на это могут не акцентировать внимание, на авторе этой идеологии. Так что я считаю, что они правильно, я имею в виду коммунисты, правильно поняли свой дополнительный ресурс в виде вот этой технологии умного голосования.
А вот что касается роста популярности левых идей, многие пишут о том, что коммунистам крайне желательно, так сказать, слегка радикализовать свою повестку, чего они довольно давно не делают. Зюганов может на это пойти или нет? Или он не рискнет своими отношениями с Кремлем?
Я думаю, что Зюганов скорее, я бы сказал, он будет, на мой взгляд, ставлю слово в кавычках, торговать тем, что он может пойти на более радикальные политически определенные позиции. позиция. У него в партии давно уже есть там группа коммунистов, более молодых, которые, естественно, хотят, не естественно, а просто которые готовы радикализировать свою программу. И Зюганов, как опытный старец, он удерживает эту ситуацию. И для него хорошая переговорная позиция, соответственно, с его коллегами из
Кремля. Игорь, уходим мы на перерыв. Спасибо вам большое. Игорь Минтусов был с нами, президент Европейской ассоциации политконсультантов.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Добрый вечер.
Ни разу еще в этом эфире не напоминал телеграм-канал «Мардан» для тех, кому мало меня с 6 до 8. Так, смотрите, по поводу коронавируса. Честно говоря, ковид-диссиденты находятся под таким страшным давлением. Трудно сейчас оставаться ковид-диссидентом, когда количество информации о том, сколько людей заболело, в общем, превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. Ну, честно говоря.
Ну, смотри, я сегодня с утра с Валентином Алфимовым, мы спрашивали людей, а что у вас там творится с коронавирусом в городе?
И что,
все
пишут?
Как один написали, коек не хватает, не забирают.
Да люди врут.
Можно я закончу фразу, потом скажешь свой любимый этот итог, королевскую печать. Так вот, что коек не хватает, не забирают даже с температурой. Ну, есть такие даже у меня в подтверждении знакомые. Мне-то ты веришь, господи, оговорилась. Так вот, действительно, коек не хватает, и об этом трубят, и это страшно.
А люди не могут знать, хватает коек или нет. Когда... Я думаю, про наличие коек имеют представление только в департаментах здравоохранения.
Секунду. И специалисты скорой помощи, которые к тебе или к твоему родственнику приезжают и говорят, мы вас не заберем, потому что некуда везти.
Они тоже этого могут не знать, условно говоря, потому что им разнарядку спустили, брать только тех, у кого там сатурация, допустим, 85. Я сейчас фантазирую.
Брать только моложе 65.
Или так.
Да? А те, что им?
По самым разным соображениям. Да, люди,
это какой-то ужас.
Люди впадают в психоз. Ну, как это было, допустим, в марте-апреле. То есть врачи же говорили о том, что реально там народ начал массово сходить с ума и доводить себя там до тяжелого состояния. Типа, я не могу дышать, а у него это чистая психосоматика.
Правильно.
Потому что вот все параметры показывают, что у него все нормально, он не может
Сереж,
не
дышать. Сереж, мы же не об этом сейчас
Ладно,
говорим.
Речь совершенно не об этом. То есть мы говорим о том, что коронавирус, вот эта вот эпидемия, она там изначально была очень политизирована, сейчас она вот просто на глазах превращается в такой вот железобетонный, свинцовый просто политический проект. Ну, например, Володин встретился с президентом и доложил ему о том, что 91 депутат Государственной Думы переболел или болеет COVID-19. Так, по-моему, один в реанимации и один депутат умер. Не знаю кто, не имеет значения. Значит, напомню, в Нижней палате российского парламента 450 депутатских мест. То есть, если 91 разделить на 450, это получится порядка скольки, 7 или 8%.
Mm-hmm.
Так ведь? А теперь смотрим на количество людей, заболевших, и соотносим его с количеством населения России. Это 1,5 миллиона тем, кому был поставлен диагноз, 148 миллионов человек. Мягко говоря, цифры не бьются. То есть, опять-таки, даже с учетом поправки на то, что депутаты якобы общаются с огромным количеством людей, что не так, конечно же. Потому что любой кассир пятерочки общается там с количеством людей на два порядка больше.
Да.
И никто не обновляет состав продуктовых магазинов каждые 3 дня, потому что предыдущих забирают в реанимацию.
Нет, ну, там сейчас не так. Сделали, извините меня, экран.
Я к чему это вспомнил? Да. Я это вспомнил к тому, что вот у меня абсолютно вот растет убеждение, что сегодня диагноз, ну, для чиновников, для политиков, я инфицирован, это как нашивка за ранение. Обязательно нужно иметь.
Я согласен на медаль.
И от этого возникает много неловкостей. Вот последняя неловкость связана с пресловутой чудо-вакциной «Спутник В», про которую, извините меня, президент с трибуны ООН рассказывал. То есть о возможностей опозориться нет ни одной. Потому что, не дай Господи, что-нибудь с этой вакциной будет не так, всех, кто поставил подписи на акте сдачи приемки, придется расстрелять. А остальных посадить на 25 лет. И 10 поражений в правах, на самом деле.
У нас есть небольшой люфт, потому что, и об этом уже заявили, 85% привившихся вакцины «Спутник Ви» не испытывают побочку, а вот, соответственно, да.
Про другое речь на самом деле. А вот среди этого депутатского корпуса, это вот сейчас пока на уровне слухов разгоняется в телеграм-каналах, но я боюсь, что там, ну, видимо, в конце этой недели это уже громыхнет в виде такого оформленного скандала, что? Который, ну, вот кто-нибудь скомпонует в один большой материал, потому что известно, что депутатов прививали так. Еще несколько месяцев назад, причем прививали их никакой не плацебо, а самой настоящей вакциной, mm-hmm. И отсюда возникают растущее количество слухов о том, что даже люди с прививкой заболевают. Вот ведь в чем парадокс-то, понимаешь?
По этому поводу тоже специалисты уже успели высказаться.
Да специалисты у нас высказываются по любому поводу.
Нет, Сергей, подожди. Вот тут, конечно, я никого не защищаю. И я не могу сказать, что спутник Ви куль или не куль.
Куль. Супер-куль.
Да, кулиган. Так к чему я веду? К тому, что всегда есть объяснение, оно вовремя попадает на ленты. Если ты старый, пьешь много, куришь, ожирение, то, в общем-то, можно. Может быть у тебя.
Что можно?
Ну, что антител недостаточно образовалось и, в общем-то, заболел.
А, ну хорошо.
Или
ладно.
Между.
Не, хорошо.
Там, там надо два укола с разницей в 3 недели.
Хорошо, когда есть объяснение. Главное, да. Главное, чтобы количество вот прецедентов не достигло критической массы, когда это придется, да, объясняться.
Это правда.
Вот в чем проблема-то.
Не могу не согласиться.
А что касается, ну, мы об этом говорили последний раз в четверг, там, ну, вот мы обсуждали, что не хватает коек в ростовском морге.
Ну,
типа все же мрут, как проклятые.
Не хватает, да.
Вот подобная же новость прилетела в понедельник из Новосибирска. В Новосибирском морге тоже мест не хватает. Там, правда, руководство больницы дало какие-то странные объяснения о том, что людей не забирают родственники. Ну, объяснение так себе. То есть представить себе, что родственники не забирают тело умершего, не знаю, там кто вот у них умер, там, потому что это коронавирус, у меня в голове не очень укладывается.
А когда кто-то умирает от короны, его запаковывают вместе с вещами в полиэтилен, насколько я знаю.
И что?
И хоронят в закрытом гробу. То есть повода, чтобы не забрать, ну, то есть рисков заразиться практически нет, потому что тело, так сказать... блокируют.
Да не, я это к тому, что
главное,
количество...
Сейчас не успеем. Про фертильность.
Ну, давай, да.
Да,
да
это, ну, просто главное, правда, чуть, это да, просто боль
давай,
главная.
Чтобы народ,
про
да,
детей.
Испугался.
Исследования
еще
показали,
давай,
что переболевшие короной дети могут иметь низкую фертильность в следующих поколениях.
А чьи исследования?
Союз педиатров России. И, соответственно, вместе с урологами привлекают внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной короны происходит серьезное изменение сперматогенеза.
Это очень смешно, на самом деле. То есть
да,
корона возникла в марте, толком про нее к маю никто не знал, но сейчас уже педиатры говорят об угрозе фертильности. Вот честное слово, Сталина на них нету. Вернемся после перерыва, не уходите.
Вечерний Мардан.